Друзья мои, когда к вам приходит в гости кандидат социологических наук, конечно, невольно хочется поправить прическу, макияж.
Вы о себе?
Парик поправить.
Да-да-да. А еще если писатель и психолог.
Втянуть живот.
Если это Анетта Орлова, наша дорогая, любимая женщина-психолог. Анетта, доброе утро.
Доброе утро.
Любим тебя.
А, и я вас.
От постоянных слушателей тебе привет.
Спасибо.
А тех людей, которые ждут встречу с тобой, потому что ты...
Маме привет.
Да, вправляешь все на место правильно. И мы неделю назад пережили очень тяжелую, важную тему женщины-берегини. Которая, с которой мужчине не нужен кардиоаспирин по ночам, вот, и которому не страшны инсульты, вообще ничего не страшно, да? Тема была сложной, но а сегодня, друзья мои, вот Анетта решила с нами, с вами поговорить о самооценке, да, насколько она важна для личного счастья, да?
Меня пугает, знаешь что? Меня пугает, что ты, как главный тот такой вот ведущий звено, пытаешься переложить на меня ответственность.
Как альфа-самец.
Да, как альфа-самец пытаешься переложить на меня
ответственность
за выбор, за выбор темы разговора. Меня это как-то беспокоит, пугает.
Я могу поучаствовать на равных. Вот, в плане, вот, надо занизить самооценку.
Завысить мне надо, чтобы ты завысил ее.
Так я тебя и так уж обложил титулами такими, что...
Нет,
просто
твою,
обложил.
Свою
повысить.
Свою, да.
Ну, хорошо.
Потому что с тобой интересно, когда вы на равных, а так-то что я тут одна вещать буду?
Нет, нет.
Я помогу.
Сейчас Тиму...
Сейчас и Тиму подключим, и Влада.
Потянется. Вот с Яной ты уже пообщалась.
Да.
Да.
И для нашей взаимной... повышающей самооценки. Нам было хорошо.
Правда ли, что, самооценка женщины зависит в очень большой степени от того, как с ней отец общался?
В детстве. В детстве.
Да, и ты прямо сразу и прям ключевой ну, такой а вопрос
давайте.
Задаешь. То есть
я сталкивался с этим.
Да. Я поняла, почему ты сказал, что ты можешь участвовать на равных. То есть это действительно. Самооценка,
много женщин встречал нас в своей жизни, Сергей Валерьевич.
Самооценка, конечно, это очень сложная, на самом деле.
Ну зачем так?
Психический. Процесс — это некое такое отношение к себе, к своим разным ипостасям. И в итоге как бы все это вот разные образы, которые мы как бы видим, свои собственные, потому что мы же в разных ролях, в разных ситуациях, в разных обстоятельствах бываем. В итоге все должно быть интегрировано и приведено к какому-то общему, условно говоря, такому вот пониманию себя. И, конечно, здесь большое, очень большое значение, да, вот для формирования самооценки играют родители, да. На самом деле в равной степени мама и папа.
Мне кажется, в большей степени мать для девочек.
Ну, учитывая, что мы в матриархате живем.
Неправильно,
и мы не
знаем
об этом говорить.
Нет,
потому что вы нас рожаете, вы нас воспитываете, вы нас любите, вы нас кормите.
Вы тянете одеяло на себя. Да. Я тебя родила, я тебя и воспитываю.
Я
нет.
тебя и умру.
Нет.
Да нет, ну подожди,
не поэтому,
вы вообще ничего не поняли.
Не поэтому. Мать — это ключевая фигура, потому что это первый и самый главный объект в жизни человека. И только благодаря взаимоотношению с мамой младенец начинает вообще осознавать, где граница его тела и где тело другого человека, где я, где ты. И это действительно происходит в общении с мамой. Так вот, если это действительно так, если ребенок кричит, если ребенок хочет как бы есть, а при этом там заливается, а при этом мама, к примеру, разговаривает по телефону и не реагирует на его потребности, то у такого ребенка будет нарушаться чувство безопасности, первичной безопасности. Он будет воспринимать этот мир как тот, который не готов ему дать то, что ему необходимо. Это будет влиять на его тревожность, на его доверие и, как следствие, естественно, на самооценку. Но вопрос, который задал Серёжа, это очень важный вопрос. Если мы говорим про взаимоотношения девушки в будущем с противоположным полом, то папа как раз это тот первый объект противоположного пола. И так, от того, как папа относится к девушке, какие у них отношения с отцом, зависит и то, как потом будет складываться. Потому что эмоциональная травма, которую может нанести отец,
хорошо,
она очень серьезная.
Является ли критикующий...
Является
ли критикующий, холодный, редко попадающийся на глаза девочки отец врагом ее личных отношений в будущем?
Да. Это самая такая, наверное...
Лучше вообще не появляться. И что?
Это одна из самых неприятных. Нет. Что хуже этого, только агрессивный
отец. Что пожнет муж этой девушки в дальнейшем, который встретит вот такую девушку, с которой отец был холоден? И можно ли как-то вылечить эту женщину чем-то?
Ну, притворившись,
притворившись отцом. Я знаю, чем можно вылечить,
да, Сережа. Мне нравится.
Мы нашли.
Пипердрим.
Мне нравится, как вы быстро разворачиваете эту тему в свою сторону, да, для того, чтобы посмотреть только через собственный ракурс, что делать ее мужу.
Извини.
Давайте начнем с того...
Мы каждый день с такими женщинами
встречаемся. Давайте начнем с того, что делать этой девушке. Давай. Потому что девушка, которая со стороны своего отца не видела тепла, любви, нежности, причем и очень часто бывает так, что он и к матери не проявляет этих чувств, при этом он находится рядом, и он всегда критикует, всегда от нее что-то требует. Такая девочка, конечно, будет не уверена в себе. Она вряд ли будет воспринимать последующие отношения с мужчиной как такие безопасные. Скорее всего, у нее будет очень много зажимов на уровне верхней части тела. То есть это плечевой корпус, это шея.
Грудь как-то зажата будет.
Да, потому что он же, когда к ней обращается, например, там по имени... Это целая история. Когда начинаешь с человеком работать и говоришь, как тебя называли в детстве, и порой это такая драма, люди не могут вспомнить приятное название, как их называли в детстве. Потому что они помнят, что звали там, ну, условно говоря...
Георгий.
Там, Марина. И это был уже...
Это было имя соседа. Георгий.
Да. И она уже знала, что когда ее зовет отец Марина... то он сейчас будет ее ругать. Не было никакого вот мягкого отношения. И вот она как бы втягивает шею, плечи, она вдавливается, уменьшается, потому что она боится этого отца. И в результате в отношениях с мужчиной она будет все время опасаться. Ей будет очень сложно, как эти отношения выстроить. Вообще лечит это только любовь. Ну, если ты не идешь там к психологу, психотерапевту, то есть хороший способ. Это любовь. То есть, если
на
появляется,
час, на два или серьезно?
Ну, на час, на два тоже неплохо, да, вот. Но я думаю, что все-таки мы говорим про любовь, да, а не про влюбленность невротическую.
Не 5-7 минут, мы же договорились.
Да, вот эта любовь, она помогает. Потому что как только женщина получает эту энергию от другого мужчины, она расправляется. Вопрос в другом, что она настолько не верит, она настолько не верит, что эту любовь можно встретить, что часто у нее большие проблемы с этой встречей возникают.
И когда она встречает, как она себя ведет? Ну, то есть она
как
так и не
слушай,
верит,
она
да?
старается понравиться, очень заслужить, понравиться, заслужить, угодить. Это мужику. Обычно собачьи глаза такие, собачья преданность.
В общем, видишь
я
собаку.
Я видела таких женщин.
И, либо другая история. Такая женщина становится холодной, она сама себя убеждает, что хороших мужчин нет, что от мужчин нужно хоть какую-то получить выгоду и
с
пользу.
С поганой овцы
да.
хоть шерсти
вот,
клок,
вот
говорила
Тим,
мне
услышав бабушка. Про выгоду и пользу, сразу... Сразу выгоды и
но
пользу.
Это просто то, что он лучше всего понимает.
Но ты не похож на женщину.
Нет, он услышал, что выгода и польза от мужчины сразу напрягся.
Я просто помню, когда все девушки хотели от меня выгоду и пользу.
Опять со шкафом двигать шкаф?
И они ничего, у них ничего не получилось, что самое главное.
Да, поэтому у меня ничего не получилось, понимаете.
Молодец.
Шкаф не нашли.
Да.
Да-да-да, подстать. Анетта, а другая ситуация, если на мальчика переложить ту ситуацию, да, то низкая
кошмар.
Самооценка, что значит вообще кошмар?
Да это, вообще
как
кошмар.
Это вообще?
Да. Для мальчика...
Ну, кошмар, но зачем вообще?
Для мальчика
вообще кошмар.
Действительно...
Как это, пива нет? Нет, что написать просто, пива нет? Пива нет. На ларьке надпись. Да, серьезно, Анетта,
очень тонкая грань, да, что, и вообще сохранить самооценку, да, ребенка адекватной, я опять же говорю, высоко-низкая такая наша бытовая, адекватная самооценку не так-то просто, потому что родители частенько, у кого какая крайность, кто-то постоянно пытается улучшить, апгрейдить своего ребенка и начинает говорить, вот ты знаешь, вот нужно еще это, нужно еще это. И здесь важно помнить, что если мы предъявляем своим детям непомерные такие требования, чаще всего это связано с тем, что мы когда-то их сами не реализовали. Вот у нас что-то у самих не получилось, и мы мечтаем, да, от большой любви, что вот когда у нас будет своя собственная лялька, которая будет жить по нашим уже законам, мы обязательно ее нагрузим собственными невыполненными ожиданиями. И тогда вот этот ребенок становится заложником. Родитель хочет больше, лучше, еще. А сейчас вообще это модно для того, чтобы успокоить свою родительское, как, родительскую совесть, что ты мало времени проводишь с собственным ребенком. Очень любят родители своего ребенка буквально такой раздать во все секции для того, чтобы четко
занять
понимать...
его.
Да, и главное, да...
Он же занят.
Вопрос, для чего это делается? Для того, чтобы все-таки ребенку было лучше и интересно. Либо чтобы моя родительская совесть была спокойна, что он же у меня занят.
Конечно, это... совесть, безусловно.
Чаще всего это все больше про себя. И вот этот момент, когда ребенка нагружают быстро, быстрее, сильнее, выше, и эта планка так задирается, что он привыкает к тому, что у него всегда все получается, но он это уже не ценит. То есть любые собственные заслуги человек моментально обесценивает и ставит себе следующую цель. И такой формируется достигатор, у которого куча социальных заслуг и внутри очень маленькая самооценка. Как он начинает выживать? Он начинает проявлять нарциссизм. Он пытается как бы всем продемонстрировать свои заслуги, потому что только эти заслуги охраняют его внутренний мир, вот то ядро того маленького мальчика или маленькую девочку, которые хотели от родителей не оценок, не того, что скажут, что хорошо или плохо, или молодец, но там и так далее, а тот, кто скажет, я тебя люблю любым. Ты самый, какой ты не есть, ты для меня самый-самый. Вот эта оценка, которую человек впитывает с детства и потом закидывает себе на плечо в рюкзак и несет по жизни, оценивая других людей тоже хорошо, плохо, лучше, хуже, вот это приводит к разрушению отношений.
Слушай, но есть другие крайности. И наверняка ты их видела. Когда родители с утра до вечера говорят, ты самый красивый или ты самая красивая, самый любимый, любимый,
Сереге
любимый.
Сереге точно этого не говорили.
И дальше этот человек, он просто превращается, ну скажем так, во взрослую скотину. Он считает, что его должны просто априори любить все.
Хорошая история. Это именно вторая история, когда формируется человек, тот такой же нарциссический, как и в первом случае. Да.
Нельзя
второй,
же этого делать
категорически. Более злокачественный. Вот этот второй более злокачественный. Почему? Потому что тот, про кого я говорила изначально, он старается заслужить уважение, любовь, и чаще всего крайне полезен может быть для общества. То есть он может много-много всего делать для того, чтобы потом получить одобрение. Вот, в какой-то степени все те люди, которые как бы вот сейчас, ну, в какой-то степени мы все здесь такие, которые должны вот что-то полезное делать, тогда мы себя чувствуем нужными. А вот то, про что Яна сейчас сказала, это очень важный момент, когда чаще всего мама, гиперпротектирующая, влюбленная в своего сына, чаще это бывает сын, мама, или гиперпротектирующий, влюбленный в свою дочку отец, начинают видеть во всех сферах своего ребенка огромнейшие таланты, старается из дочери сделать или художницу, или модельера, или там манекенщицу, или еще что-то, все, что она захочет. В итоге ребенок, у него настолько завышена планка, он настолько себя считает самым лучшим, что, выходя за пределы семьи, он сталкивается с абсолютной неэффективностью. Потому что те роли, которые ему внушились в семье, то, как ему сказали, какой он, они не подтверждаются.
Ну, представляешь, ему говорят, красивый, ты красивая, ты красивая, а он вот такое вот существо какое-то. И он никак не может понять.
А если он на самом деле красивый, и он выходит и видит, что это подтверждается, но параллельно с красивым ему говорят, ты самый талантливый.
Вот это очень страшно.
И вот тогда получается, что, знаете как, одно качество подтверждается, да, и эгоист. Эгоист, который потом очень ему тяжело жить, потому что же у всех бывают сложности, он не привык преодолевать.
Друзья, мы сегодня говорим о самооценке, ее роли, да, в счастливой семейной жизни.
Если
да,
есть вопросы, конечно.
5533 со слова «Маяк», смски можете присылать вопросы.
Нас как отцов, наверное. И нас как отцов. Беспокоит следующее. Во-первых, как у нас старшие дочки, достаточно взрослые уже. Как правильно-то идеальная модель выстраивания взаимоотношений с дочкой?
Это вот для кого ты?
Я для себя.
Стелишь-то
эти. В эти короткие минуты, когда
в эти короткие минуты, которые есть. Например, вот моя дочь перед сном просит целовать ей ноги.
Опа! А случай в Нью-Йорке?
Да при чем здесь случай в Нью-Йорке?
Вопрос, сколько лет дочери?
6,5.
6,5 дочери. Ну что я тебе могу сказать?
Но это продолжается года 3 уже.
Года 3. Ну можно говорить о том...
И мы упустили.
Нет,
кого, дочь или меня?
Тебя.
Дело в том, что она, по всей видимости, так мало видит своего папу, что для нее вот эта ритуальность... Надо просто вот понять, в чем здесь фишка. Дело не в том, что она просит целовать ноги. А дело в том, что для детей, для того, чтобы они гармонично развивались, занимались, для того, чтобы у них максимально задействовались оба полушария головного мозга, для того, чтобы лучше шло психическое развитие, им просто необходима ритуальность. Mm. И поэтому для детей это очень важный момент. И вот, по всей видимости, почему она как бы именно зафиксировалась на что «целуй мне ноги», но, скорее всего, в какой-то момент, да, вот она этот момент приметила.
Руки были заняты.
Вы очень мало времени проводите вместе. И для нее вот эта история, когда папа подходит и целует, это некий ритуал. Перенесите этот ритуал, да, допустим, целую тебя не ноги, а там, допустим, в щечку. Ну, просто как бы мягенько перенести, да, вот этот момент. Неплохо это.
Так
вот
он уже три года
просто
приучил.
До какого возраста вот
целовать? Знаете как, ну, в принципе, 6-7 уже как бы надо потихонечку как-то перемещаться. Хотя я что хочу
перемещаться
сказать?
Перемещаться на щеку.
Хотя я вот так сейчас думаю...
Это невозможно с вами разговаривать.
Да? Вот у меня дочке 3 года, и она, ну, 2,8.
И вот все это время он целует.
И она действительно тоже вот ложится и обязательно именно ноги подсовывает папе. Вот именно ноги она хочет.
Да?
Ноги — это путь
так
человека.
Так наверное.
Ноги — это путь человека. Ноги — это уверенность, это опора. Отец ассоциируется с опорой. И вот эта любовь, когда папа целует, это ощущение, что меня любит вот всю, я такая божественная. Знаете, это хорошо, потому что мы можем говорить о том, что человек принимает свое тело. Потому что нас на протяжении многих-многих-многих лет, да, у нас было вообще отрицание телесности всяческой. Вот сейчас меняется. Мы можем говорить о том, что в 6 лет ребенок еще не нагружен всякими непонятными смыслами. Вот, и он просто живет и кайфует.
Слава богу, что
да,
не нагружен.
Я про это.
А я могу тебе сказать, что вот у меня сыновья, и вот все время, которое я их растила, ритуал был один. Не укладывать их спать, если есть возможность, да, меня дождаться. И у меня младший говорит, я все время помню стук каблуков, и я, не раздеваясь, вот как бегом, и он кричал: «Полежим!
Полежим?
Полежим!»
О, это вообще
и я подгребала и старшего, и младшего. Ну, это же, понимаешь, да, как переходящее красное знамя. И в темноте обнимала, они говорили: «Пришла». И я говорила: «Расскажи мне, что у тебя было сегодня?» Это самое лучшее время, когда темно, когда ты лежишь рядом, неважно, что ты на каблуках, там в шубе или в пальто, или по дороге его сбросил, но тебе рассказывают то, что произошло.
Нам тоже всем нравится, когда женщина не совсем раздевается. Зачем это? Просто распахни манто.
Понимаешь, да?
Сережа быстро возвращает на
землю. У
меня просто только мы почти дошли до мимими.
Весь романтизм.
И тут сразу сказали про распахнуть манто.
Не надо мимими.
Как не надо? Что, с тобой никто не лежал, что ли? Я понять не могу.
Вот так?
Да.
В расстегнутом пальто?
Ну, была только бабушка.
Нет, только бабушка.
Только бабушка. Сергей помогал ей застегивать бюстгальтер.
Она не могла обнять, у нее отнялась рука. Отложение солей. Хорошо, это моя личная
драма. Ты был
драма.
Хорошим внуком.
Да.
Мы тебя за это уважаем.
Мне надо медаль. Хороший внук.
Слушайте, детей нужно обнимать, целовать, лежать
хорошо
с ними, разговаривать, значит, делать все, что угодно,
Аннет,
только чтобы он был хорошо.
Во взрослом, да, состоянии уже. Понятно, что есть такие специалисты, как ты, Анетта Орлова, да? Но тебя на всех не хватит, да?
Это точно.
Скажи, пожалуйста, а остальные что там? Нет гарантий? Нет гарантии. Скажи, пожалуйста, в принципе, вот что надо делать любящему мужчине, да, если он встретил женщину с низкой самооценкой, как ему правильно с ней себя вести, чтобы помочь, не то чтобы ей преодолеть, но чтобы она чувствовала себя нормально, без...
Комфортно.
Без комплексов.
Опять же, мы тут надо как бы опять поделить. Все-таки откуда он узнает, что у нее низкая самооценка?
Ну, ты говоришь, то есть, вот...
Да, если она действительно такая застенчивая, зажатая, если она всего боится, если она неуверенная в себе,
спит,
и это считывается...
Шубе.
И это считывается...
При свете спит, боится
то
темноты.
Можно говорить о том, что такой девушке запросто может встретиться мужчина, который, наоборот, готов защищать, готов, ну, как бы для нее преобразовать этот мир. И для него такая застенчивая девушка, может быть, где-то с неуверенной там самооценкой, там, с низкой уверенностью в себе, это прекрасный способ стать творцом. И он опекать будет, будет стараться максимально решать ее вопросы с внешней средой, для того, чтобы ей, ну, меньше дискомфорта было. Но это все-таки про идеальную историю. А чаще я хочу тебе сказать, что когда у человека заниженная самооценка, и это видно, ему сложно устроить свою личную жизнь. Очень сложно устроить, потому что когда мы оцениваем другого человека, и когда мы смотрим на другого человека, вот есть эти законы первого впечатления, мы бессознательно пытаемся считать как бы некую информацию. Нам важно, особенно мужчинам, для мужчин, ну, для женщин тоже, важно почувствовать, что вот эта женщина, она нравится не только мне, но она еще и нравится другим мужчинам.
А если слишком большому количеству мужчин нравится?
Нравится, это никому не мешает. Чем большему количеству мужчин она просто нравится, то это повышает еще больше ее рейтинг привлекательности.
Один из них Шахерман.
Началось. Это не страшно.
Началось. Это каждое утро. Эдик, ты это проснулся, будет, я надеюсь.
Это будет проблема просто с самооценкой у самого мужчины. Вот. Но когда женщина нравится, это важно. А как мы понимаем, как вообще нравится? Конечно, да. По уверенности в себе. То есть если мы видим человека, который зажат, закомплексован, как только он его о чем-то спрашиваешь, он сковывается, не знает, как сесть в машину к мужчине, не знает, как там заказать какое-то блюдо в ресторане, заказывает самое дешевое, потому что вот не знает, что с этим делать. Как бы вот все это, к сожалению, приводит к тому, что привлекательность снижается.
И кушак на манто слишком долго не дает расстегнуться. Да. Друзья мои, Анетта Орлова, наша дорогая психолог, писатель, кандидат социологических наук, пока что приемные часы на маяке. Да, и после новостей спорта продолжим. Друзья мои, сегодня с нами в студии кандидат социологических наук, писатель, психолог Анетта Орлова. И мы приглашали вас к диалогу. 5533 со словом «Маяк», смски можно присылать с вашими вопросами. Наша сегодняшняя тема — это самооценка, ее влияние. Будьте здоровы, Анетта. Без вас никак. Вот самооценка, насколько она важна для отношений, да, и что происходит в тех парах, где какие-то перекосы. Хотя Анетта перечислила столько факторов, которые искажают самооценку, что мне кажется, что мы живем в то время, когда нет нормальных людей. Все какие-то с перекосами.
Мне кажется, что действительно очень... Во-первых, самооценка — это не статичное какое-то психическое новообразование. Оно периодически меняет. Она периодически меняется.
Да, и что может механически ее повысить, мы об этом тоже поговорим. И вот об этих мерзопакостных собраниях, сборищах, значит, этих самых сектантов. Курсы так. личностного роста. Вот эту мразь мы должны сегодня растоптать.
А мразь, потому что за деньги, да?
Да, за деньги, где людей начинают нашпиговывать всякой чушью.
Ты правильно оборачиваешься на меня. Видишь, я какие глаза делал. С опаской такой.
Так, да, я...
Баблавская не даст ли по голове
за... Я просто не успеваю следить за мыслью, Сергей.
Сейчас, мы звонок.
А просто мысли иногда нет.
Сам не успеваю, да. Что вы, Яна, подкапываете тут?
Подкалываю.
Да, давайте Татьяну послушаем из Москвы. Татьяна, доброе утро.
Доброе утро.
Татьяна, пожалуйста, Анетте можете задать ваш вопрос.
Да, я хотела вот задать вопрос. Как мне понять, какая самооценка у моей дочери? Ей 21 год, она вроде умница, красавица, работает, учится на вечернем бюджете. Хороша с собой, но у нее вот нет никаких парней совершенно. То есть то ли она так загружена, что не успевает, и она вот вся сама как в каких-то сомнениях по поводу того, мам, почему у меня нет отношений? Вот что с ее самооценкой, как вы думаете?
Ну, я никак не могу сказать про ее самооценку опосредованно через вас, но вот про то, что вы сейчас перечислили, умница, красавица, работает, учится и все остальное, то вот как-то мне это немножко... Мне кажется, что вот вообще изначально требования, какие-то такие вот требования к тому, какой должна быть девушка, достаточно немаленькие. И у вас к себе очень высокие требования, вот даже потому, как вот вы звоните, вы переживаете за дочь, то есть вы как бы вот как мама к себе, ну, очень требовательна. И я думаю, что как следствие, да, вот это как бы вот это вот, в принципе, требовательность и критичность, она присуща вот вам, именно к самим себе. Если человек требовательный, критичен сам к себе, то очень быстро это будет отражаться на его самооценке. Потому что какие бы у него ни были бы достижения, ему все время кажется, что, ну, в принципе, этого недостаточно. Вот он не до там, делал что-то, не доуспел, не достиг и так далее. Вот. А скажите, пожалуйста, а семейный, какая у вас история вот, про вашу семью все-таки?
У нас полноценная семья, папа. Вот еще с этим второй вопрос, да, как раз. У нас так сложилось, что моя дочь, ей 21 год, но она обожает валяться со мной по утрам, по воскресеньям. Это целый ритуал завтрака в постели. Mm-hmm. Почеши головку, погладь спинку.
А пижамки? Есть, вот пижамки есть? Эти, пижамки?
Пижамки, да. С мамой посмотреть какой-нибудь проект.
А как с папой? А как с папой?
Папа у нас суровый. Он такой, да, он суровый, он педагог, он все у него должно быть по полочкам правильно. Вот, и там лишний раз он не похвалит, не погладит, да, такое есть. Вот, и с этим даже как бы вот, ну, я уже неоднократно так общалась с другими тоже психологами, что, ну, дочь, пора выгонять, типа, из постели, там, 21 год, вот, ну, вроде как подружки, вроде как интересно, вроде как хорошо.
Ну, так и зачем ей парень?
И дело в том, что...
Ну, в принципе, вам чего надо?
Вам же хорошо.
Шутка. Мне да. Я да. хочу, чтобы ей еще хорошо.
Папа тревожен так же, как вы? Или наоборот рад, что посторонние не под ногами
папа
не стали?
Сейчас таких детей очень много. Они очень, они взрослые, социализированные, но безумно инфантильные.
Ну, мне кажется, безумно. Что... Мне кажется, скажите, пожалуйста, а она сейчас сильно переживает? Она вообще встречалась с кем-то?
Да, у нее были один раз серьезные отношения, но она, опять же, сама отшила этого парня, поскольку он их учится в Питер, а она в Москву. И она решила, что их отношения не могут иметь продолжение.
Кто
вот
отшил
это вот тоже
парня,
ключевая да? фраза. Он уезжает в Питер, а мы в Москву, наши отношения не могут иметь продолжение. То есть это не да. совсем про любовь, это про такие социальные такие моменты.
Ну, а человек-то да. хороший,
очень
Татьяна.
Высокий
человек
уровень требований.
Да. Да.
Ну, а теперь всякое фуфло будет приставать
не надо,
к вам.
Сережа, да, не надо, не надо.
Давайте, все, так и будет. Все знаю.
Я
давай,
говорю,
Татьяна.
Зачем отшила парня хорошего?
Конечно.
Хороший был.
Давай, Татьяна, спасибо.
Очень
да,
высокий
спасибо.
Уровень притязаний. И именно эта причина, она приводит к тому, что девочка до сих пор не может встретить того, кого хочет. Потому что, с одной стороны, она умница, красавица, у нее все есть. Прекрасная мама, которая дает любовь. Папа, который как бы устанавливает правила и формирует вот этот маршрут действий. И хочется мужчину, который будет вообще идеальным.
Еще круче.
Еще круче. И вот мальчик, который едет в Питер, вот хоть он и хороший, хороший человек, но вот надо что-то менять в своей жизни, mm-hmm. не очень-то и хочется. Это все-таки про то, что пока концентрация больше на самой себе. Еще пока нет готовности к зрелым отношениям.
Наверное,
они возникнут.
Просто Татьяна не знает, что в Питере, например, работает Конституционный суд. И что это не какой-то провинциальный город. Это город, который дал нашей стране очень много выдающихся личностей.
Нет, это про неготовность пока менять свою жизнь, почему бы и нет.
Таких, как Сергей.
Да ну я-то что вы. Давайте Всеволода послушаем, да, из Омска, 37 лет. Всеволод, доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро. Пожалуйста, с Анеттой можете переговорить. Это ты.
Мы послушаем.
Я бы не сказал, что моя жена, у нее заниженная самооценка. Мне иногда кажется, что она просто боится принять неверное решение. Поэтому я, несмотря на то, что считаю себя главой семьи и как бы более таким грамотным, мудрым, разумным, я очень часто превентивные меры применяю и позволяю ей решать многие вопросы, а вот ответственность за эти решения я все равно оставляю на себе. То есть как бы решила она...
Ну, например, вот например.
Ну, куда потратить деньги?
Так.
На самом деле я единственный зарабатывающий, она сейчас с ребенком в декрете сидит, и логично было бы, чтобы я распоряжался всей этой энной суммой.
Ну.
Но тем не менее я ей говорю, хорошо, вот давай, вот решай ты, там, надо купить ей сапоги, окей, вносим список. Там, Ярославу сыну купить одежду, окей, вносим список. Там,
ну, это не, знаю, это не совсем про самооценку, это про то, что вы страдаете гиперконтролем, таким жестким и очень мощным, и при этом вам нравится подкреплять свой образ вот такой вот позитивной добротой. Поэтому вы позволяете себе, вообще вы такой тиранического свойства, дяденька.
Список это вообще
да, про список это бомба, да, про список бомба это бомба, абсолютно. Я думаю, что процентов 80 женщин выпали в осадок. Я представляю, как мне муж бы сказал бы, сейчас тебе нужны сапоги, я
то
вношу
они,
это
погоди,
вношу
погоди,
это
то есть
список,
они Рустаму
да.
посылают на базар со списком, это нормально, он идет.
Я вам покажу.
Их, значит, в список их сапоги
они боятся,
нельзя.
Боятся, что у Рустама память просто не справится,
да,
и он придет только с удочкой вместо того, чтобы купить продукты.
Сапог, между прочим.
Пожалуйста,
у него там помидоры, огурцы.
Мясо,
вот,
на суп, курица, кролик, молоко, вермишель.
Кролик?
Туалетная бумага, чай, сырки, сметана, овсяные хлопья, которая варится 8 минут, который
да.
икра.
Давайте
прекрасно.
Так. Во-первых, хорошо. Он жрет икру. Это уже...
Я не ем икру. Да тысячу раз.
Давайте вернемся к прошлой теме. Про Берегиню. Что у него жена Берегиня, которая думает о том, чтобы хлопья варились именно 8 минут, чтобы они были полезные, а не вредные.
Нет, но то, что они едят крольчат.
Да, и икру, заметьте, да.
Это отвратительно.
А вот
где я бы еще фуагру понял. Ну ладно, фуагра, но крольчатина.
Ролики наши, вернуться. Русские.
Выпендрешь.
А можно вернуться к истории, пожалуйста.
Да.
И вот этот момент про сомнение, решения, да, о которых сказал наш слушатель, он сказал, она сомневается принимать решения. Uh-huh. А, на самом деле она сомневается, что она боится сделать что-то не так. А бояться Правильно. Сделать что-то не так можно только рядом с человеком, который Тиран. Достаточно критичен. Uh-huh. Другой разговор, что он дает разрешение, вот ты поступи, а я потом как бы принимаю, как бы. Это хороший позыв, но это все-таки больше все равно про себя, не
а
про
еще
нее.
Можно чеки спрашивать. Сколько
это уже другая история,
да?
Он так не делает. А, ладно. Да.
Есть, слушайте, я видела да, таких есть, мужиков, есть, которые есть. Спрашивают а чеки, я тебе там дал.
Яна,
все это.
Яна, чек всегда на стол.
Это банально.
Или фотку чека.
Фотку чека.
В WhatsApp.
В крайнем случае на трассах продают чеки.
Сколько прогуляла на продукты или на детей?
Аннет, значит, смотрите. Если в случае с заниженной самооценкой, хорошо бы, чтобы в жизни встретился человек, который поднимет, да, ну, любовью своей, то вот в случае с завышенной, жизнь, сколько надо жизни лет, чтобы пообломать излишне раздутые, так сказать, перья в семье?
Все, конечно, зависит от степени того процесса. Я могу сказать одно, что очень часто люди демонстрируют завышенную самооценку, на самом деле это просто демонстрация. Это их способ надеть на себя вот эти вот доспехи и выглядеть человеком такой, который сам в себе уверен, который все точно знает, как правильно, как неправильно, он формирует правила, он такой вроде бы выглядит напористым, уверенным в себе, и кажется, что такого человека такая самооценка. На самом деле он внутри трясется и боится. И только эти правила, которых он великое множество придумывает везде, в пространстве дома, на работе, в общении, это те правила, на которые он может опираться рядом с правилами, ему просто не страшно. Люди с заниженной самооценкой в семье очень тяжелые.
Давайте
очень тяжелые.
Юру послушаем
из
Москвы.
Или заниженные?
Потому что они мстят. Они мстят как раз вот таким достаточно агрессивным поведением. Потому что с чужими людьми их заниженная оценка не позволяет разгуляться.
То есть вот те, которые тираны, у них обычно
заниженная. У них очень заниженная самооценка.
Юра 30 лет.
Дядька, который звонил, точно у него заниженная самооценка.
Ладно, не надо на дядьку наезжать.
Нет, может и нет.
Юра, доброе утро.
Сейчас посыпались смс.
Юрочка, пожалуйста, ваш вопрос.
У меня вопрос такой, я больше по своей супруге хочу уточнить. Возможно,
конечно.
Вам будет интересен случай. У нее вообще не было модели поведения от родителей, потому что она одна была, плюс к тому воспитывала сестру младшую. И вот она уже с 14 лет, можно сказать, и работала, и все, и училась параллельно, и закончила институт. Сейчас вот мы уже 3 года вместе, растим дочку свою. И, на мой взгляд, возможно, есть проблемы с самооценкой. Почему? Потому что вот что-то я увижу там, ну, чайник уже выкипает, и что-то пытаюсь сказать, что или там что-то не так там, что-то подгорает на кухне. Она все воспринимает сразу, мгновенно, в штыки.
Что унижает.
Это драма.
Да. И даже я ничего такого обидного не говорю.
Да, давайте, отлично, хорошо, Юра. Значит,
я поняла.
Нетерпимость критики как связана с самооценкой?
Очень напрямую связана с самооценкой. Значит, во-первых, вот, Юра, вам большое спасибо, что вот вы переживаете и звоните по поводу своей супруги, потому что это очень хороший вопрос, очень хороший пример. Он часто бывает. Дело в том, что, во-первых, у девушки была модель, и эта модель, которая была, она была как бы искаженная. То есть она, по сути, стала матерью. Она заменила своих родителей для своей сестры, и она постоянно несла за всю ответственность. То есть для нее выживание было связано с тем, чтобы делать все правильно, нести ответственность, и, скорее всего, вокруг нее не было тех людей, которые могли бы ее опекать, баловать и помогать. Она боялась сделать что-то не так, потому что она боялась некой постоянной критики, потому что, ну, были такие обстоятельства. У такого человека, который в детстве, в юности сталкивается с жестокостью, с агрессией, с критикой, такой жесткой критикой, с отсутствием поддержки, развивается патологический стиль поведения. Этот стиль поведения по Вирджинии Сатир, это известная женщина-психолог, научный работник американский, она разработала несколько патологических стилей поведения. Один из них называется обвинительное поведение. То есть человек, который в детстве, в юности сталкивался с агрессией много и вынужден был себя отстаивать, он настолько боится быть виноватым, он настолько боится, что его буквально уничтожат, если
нападает.
Что он нападает. Он не знает, какой он. Он когда-то потерял самого себя. И ему настолько страшно, что в каждом слове, когда возникает, ой, ты знаешь, вот там выкипает чайник, ей кажется, что она виновата. То есть она берет ответственность, она катастрофицирует все. Да, потому что она виновата, а если она виновата, она будет наказана. Для того, чтобы не испытывать вот этот вот комок эмоциональных вот этих вот негативных переживаний, она начинает нападать. Это ее способ как бы выжить и сохранить как бы такой защитный механизм психологический. К сожалению, это так.
А что, кнопки ее?
Нет, это бесполезно.
Ничего не будет хуже.
Во-первых, объяснить, что я тебя люблю, и для меня совершенно не важно, что и как ты делаешь. Ты можешь миллион раз ошибиться. Для меня ты дорога, какая ты есть. И вообще я люблю тебя за твои ошибки. Кому нужны идеалы? Вот когда ты делаешь ошибки, ты так мила, и ты так привлекательна какими-то своими ошибками, постепенно-постепенно она будет чувствовать, что вообще-то рядом не судья. Она жила в обстоятельствах, когда вокруг были судьи.
Судьи. Да, друзья мои, 553 со словом «Маяк» смс-ки, есть возможность задать Анетте вопрос. Мы сегодня говорим в рубрике «Женщина. Руководство по эксплуатации» о самооценке, о влиянии самооценки на последующую взрослую жизнь. Да, но то, что Вахидов ест крольчатину, мы ему не забудем, не простим. Друзья мои, ну что, я предлагаю перейти к другим ситуациям, к звонкам, да, которых сегодня много. Спасибо вам, хотя телефон даже не говорили, 728-7171. Код Москвы 45. Сережа из Москвы, 35 лет. Анет, надень, пожалуйста, наушники. Да, Сереж, доброе утро.
Алло, здравствуйте.
Пожалуйста, опишите свою историю, ситуацию.
Ну, у меня история очень простая, скажем так. Как бы я женат третий раз. Два раза были не совсем удачны. Третий раз я счастлив в браке, да. Вот. Я не знаю по поводу самооценки, но вот вчера вот мы с женой сходили на укрощение строптива, и что-то в жизни, наверное, моей жены переменилось с сегодняшнего утра. Я не знаю, как это повлияло на нее, но вот, скажем так, показать вот это вот Шекспир, да, то, что вчера вот мы смотрели. Ну, «Укрощение строптивы» очень такое полезное, скажем так, произведение.
Как она изменилась?
Ну, стала как-то нежнее, добрее. Не знаю, каких-то...
Прямо вот вчера, по возвращении из спектакля, или сегодня перед работой было нежно?
И вчера вечером,
и сегодня, как мы ее отпустили на работу.
Это живительная сила искусства.
Я очень счастлив, на самом деле. Я считаю, что это вот полезно.
Хорошо, хорошо. Спасибо, Сереж. Чему там, что там у нее перепрограммировалось в голове?
Да просто он ее редко в театр возит.
Я думаю, что да, все очень просто. То время, которое мужчина проводит рядом с женщиной вне дома, это как раз залог того, что и дома будет нежнее и приятнее.
Но это не о самооценке.
Анет, да? Очень интересный вопрос из Ростова. Добрый день, мне 32, не замужем. Отца убили, когда мне было 6 лет. Мама больше не вышла замуж. Как вы отметили, мужчин не вижу. Их просто нет. Для меня за всю жизнь были одни серьезные отношения. Лет 12 назад. При том, что мужчины считают меня красивой женщиной. Как понять, что я такая же, как и все, и достойна любви, и отношений?
Это не такая простая история, это очень сложный вопрос. Вот по поводу того, что убили отца, да, тут надо как бы вникать, потому что, по всей видимости, девушка пережила утрату, мало всего прочего, она была свидетелем тяжелой депрессии матери, тяжелого переживания матери, которая пережила утрату горевания и, скорее всего, на определенной из фазах. Она заморозилась, мама, и девочка в какой-то степени вынуждена была вот постоянно компенсировать вот то, что произошло, это трагедия в семье. И как бы, когда мы работаем с семьями, если бывает так, что не получается выйти замуж, постоянно что-то происходит, мы начинаем историю смотреть семейную, потому что это очень, очень важный момент. И вот в истории семейные такие моменты, как смерть отца, как какая-то такая вот уход из семьи, там брошенные где-то дети, там целая эпопея, она может влиять. Вот есть ощущение, что боится она пережить утрату. То есть если я буду выстраивать полноценные тесные отношения с мужчиной, я стану уязвима. Я уязвима к тому, что я могу потерять этого мужчину. Как это потерять? Это второй вопрос. Но вот записанный страх когда-то...
Не хочу повторения
той травмы. Боюсь. И вот мама очень сильно, по всей видимости, переживала. И любовь и страдания как-то вот вместе, они как-то вот слиплись. Это я говорю навскидку, да, то, что я слышу. Это очень мало для того, как-то...
Давайте Алексей из Москвы послушаем. 35 лет. Да. Лёш, доброе утро.
Доброе утро.
Пожалуйста. Доброе.
Вы знаете, я вот не знаю, Анна-то, вы слышали предыдущую тему разговора вот сейчас до этого?
Да, да.
То, что вот вернусь к этому по поводу самооценки. Все-таки современные, наверное, дети, которые сейчас вот подрастают, там 18, там ближе к 21, они, наверное, все-таки вот переоценка у них идет очень большая, потому что они имеют большой доступ к тому же интернету, еще чему-то. А родители сейчас больше стали заниматься работой, нежели детьми. То есть есть чем детей отвлечь, то есть отправив их просто в интернет, то есть где они могут сами. И вот по поводу употребления алкоголя, еще что-то, это же может быть как переоценка своих возможностей, скажем так, в противовес к родителям, взрослым, тому подобное.
Я думаю,
вот
что...
как к предыдущую тему, если...
К я поняла, к самооценке. Я думаю, что это не очень напрямую связано с самооценкой. Тоже косвенно, очень опосредованно, так скажем, напрямую не коррелируется. Я думаю, что это связано с тем, что мы сейчас стоим на пороге развития нарциссического общества. Вот это правда, потому что вот все то, что происходит с социальными сетями, все, что происходит в жизни, нужно бесконечно хвастаться.
Вот этот хвастаться. Вот селфи этот.
Этот селфи в том числе. Надо хвастаться.
Этот секс ваш.
Да, селфи, это, кстати говоря, да, самый явный такой символ нарциссизма. То есть я сам себя фотографирую.
И вот эта коробка с 12-дюймовым.
Ну, это уже из другой оперы. Вот,
это поэтому... зависть уже, да. Да.
И мне кажется, что вот сейчас мы на данный момент, да, находимся в ситуации, когда нарциссическое общество. Следующее, наверное, будет уже, это уже будет общество шизоидное, аутистичное, в котором всем людям будет на всех наплевать. Мы к этому неуклонно движемся. И то, что сейчас вот позвонил, да, наш слушатель и говорит, он правильно подметил, он видит, что что-то меняется. Это не связано с самооценкой, это связано с тем, что люди стали зациклены только сами на себе. И дальше это будет усиливаться.
Еще один вопрос, давайте.
Быстренько. Новгородская область, пожалуйста, скажите пару слов. Как вести себя с мужчиной, у которого низкая самооценка, но он сильно это скрывает поведением под дурачка? Неприятно, когда над ним смеются. Спасибо, Женя.
Да, это очень хороший вопрос. Были у меня такие истории. Как бы дело в том, что да, так как мужчина очень сильно не уверен в себе, он пытается таким образом, играя в клоуна, играя в такого дурачка, как бы выйти из конкуренции с другими мужчинами.
Это не про потому
Сергея. Что нет, это не про вас. Это у вас это образ сценический. Дело в том, что это попытка
вы
везде
сцене,
развлекать, везде как бы чтобы над ним смеялись, тогда его не будут воспринимать как мужчину. Что происходит? У меня история регулярная, когда приходят жены и говорят, я хочу развестись с ним. Потому что, когда мы приходим в общество, он себя ведет как круглый такой идиот, и я, мне стыдно. Он всех смешит, его называют как-то уменьшительно ласкательными, нет уважения к того. А на самом деле он очень переживает, и он хотел бы быть как бы вот, ну, таким мужественным. Здесь единственный способ это его, конечно, поддерживать. В качалку поддерживать. Он должен почувствовать, что в каких-то сферах эффективнее, но вообще лучше идти к психологу
еще
с такой проблемой.
Еще один звонок успеем, да, Евгений из Москвы. Жень, доброе утро.
32 здравствуйте.
Года. Да, пожалуйста. Доброе утро. Пожалуйста.
Заметили, мужчины звонят.
Нужен... Нужен совет от Аннеты конкретно.
Да.
У меня семья, два ребенка, супруга, обожаем друг друга, живем уже около 15 лет вместе, в одном классе учились даже, но мучает меня постоянно вопрос такой. Я слишком критичен. Мне кажется, что я очень критичен к своей супруге. Как... Что сделать над собой? Как работать над собой?
Сначала проверить, действительно ли критичен.
Если мужчина считает, что он критичный, при этом звонит на маяк, то мы можем говорить о том, что он критичен не только к своей жене, но и к самой себе. Поэтому он четко готов работать над собой. То есть он понимает, что это проблема, и проблема такова есть. Вы знаете, на самом деле вы, как бы, опять же, ни в коем случае нельзя себя винить. В тот момент, когда вы начинаете себя винить, вы делаете шаг назад. Вы еще больше повышаете критичность, но теперь уже по отношению к самому себе. Самый простой способ – это начать с того, чтобы поработать собственным взглядом, сесть перед зеркалом, ну, когда никого нет, чтобы было комфортно.
Или включить селфи.
И постараться посмотреть в зеркало и увидеть там глаза не критика, не судьи, а глаза человека, который принимает этот мир. Второй момент – завести тетрадку, в которой постоянно, в общении со всеми людьми, с которыми вы встречаетесь в течение дня, вот в тот момент, когда вы замечаете недостатки, потому что у вас, по всей видимости, развито вот это негативное мышление. Вы увидели там, что что-то не так. Вы сразу на этом зафиксировались, и это у вас начинает потом развиваться и превращается в катастрофу. Как только что-то про кого-то плохо подумали, сразу же переделывайте в позитивную мысль. Например, ну какой же он глупый.
Например.
Хорошая позитивная мысль.
Переделываем. Вот мысль негативная.
Зато красивый.
Можно я договорю, потому что это прям важно, да? 30 секунд остается. какой же он глупый, вам кажется, когда человек сказал что-то не то на совещании. Это в левом столбике. А в правом столбике вы пишете, как хорошо, когда человек может спокойно выражать свои мысли, и его вокруг слушают, и он ничего не боится. То есть в этом случае вы как бы оправдали, из судьи вы стали адвокатом, и так постоянно. Через некоторое время ваш мозг привыкнет к тому, что вы видите в людях хорошее, а не плохое, и критично снизится.
Дорогие друзья, Анетта Орлова еженедельно с нами на маяке. Следите за эфиром. Психолог, писатель, кандидат социологических наук. И я один только вопрос Анетте хочу задать, может быть, даже риторический. А вот скажи, пожалуйста, Анетта, вот страдает моя самооценка от того, что я ем сосиски, а он крольчатину?
Не страдает. Тебе хорошо.